«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Для многих он всего лишь автор гениального Обломова и теоретик обломовщины. Все остальное остается в тени. На самом же деле его прозу справедливо сравнивают с экзистенциальной глубиной фламандской живописи. Это один из самых серьезных исследователей любви и смерти, их таинственной взаимосвязи. Гончаров. Любовь – лекарство от смерти.
Заговор классиков.
Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодня мы продолжаем говорить об Иване Александровиче Гончарове. Это уже вторая программа. В прошлой мы больше говорили о биографии. Сегодня больше сосредоточимся на произведениях. Но я, конечно, напомню на всякий случай нашим слушателям даты его жизни. 1812 год и 1891 годы рождения и его кончины, соответственно. Ну и, как всегда, мы предварим этот разговор какими-то словами, таким эпиграфом. Сегодня это слова самого Гончарова. Вот что он писал. «Иногда мне бывает просто лень писать. Тогда я беру, как вы думаете, что? Книжку Ивана Сергеевича. Она так разогревает меня, что лень и всякая другая подобная дрянь улетучивается».
Замечательно.
Виктор, ну вот в этих словах что нам важно? Его вот это вот соперничество, такая продолжавшаяся дуэль условная с Тургеневым, литературная дуэль, или все-таки то, что в нем есть в самом лень, и он, как мы уже говорили в прошлый раз, сам немножечко Обломов, но тем не менее лень и всякая другая подробная дрянь улетучивается, он начинает работать. Что нам здесь важно?
Тут важны три вещи. Во-первых, лень. Понятно совершенно, что Гончаров – это отражение Обломова и Обломова Гончарова. Мы уже с вами не раз говорили о том, что русская литература гораздо более автобиографична, чем социальна. Она, конечно, социальна. Безусловно, все хотят перемен в лучшую сторону. Но она чем берет всех? Она автобиографична. То есть человек исповедуется. Это исповедальная литература.
Гончаров все-таки это Обломов? Это не Штольц?
Нет. Гончаров – это и то, и другое.
Ага.
Потому что, когда он берет книжку Ивана Сергеевича Тургенева, она его так разогревает, что он из Обломова превращается в Штольца. И всякая, как он говорит, дрянь улетучивается, и он берется и начинает писать.
Хочется верить, что такое происходит со всеми из нас. Иногда мы немножечко Обломова, но потом все же становимся Штольцами, да?
Конечно, у нас есть две стороны всегда, безусловно, даже у тех людей, которые только Штольцы.
Угу.
И все равно они в своем комфорте, на своей яхте, если у них такая... есть. Они тоже немножко Обломовы, ну и так далее, и так далее. Ну, в общем, Гончаров, мне кажется, это такой удивительный писатель, который находится на двух концах жизни. С одной стороны, у него Обломов, а с другой стороны, Штольц. И это дает ему возможность увидеть правильно и так, и этак. И, кстати говоря, конечно, именно потому Обломов и становится абсолютно потрясающим бестселлером на века.
То есть оценили современники. И современники, и мы сейчас, и другие поколения.
Давайте посмотрим, как принимали Гончаровского Обломова современники. И почему мне это очень важно? Ну, потому что Гончаров на наших глазах вырастает просто в огромного, гениального и очень влиятельного писателя. Поэтому, собственно, мы о нем тоже и говорим.
Ну и вот что он сам писал о реакции современников на публикацию Обломова.
«Обломов по выходе всех частей произвел такое действие, какого ни вы, ни я не ожидали. Увлечение ваше повторилось, но гораздо сильнее в публике. Даже люди, мало расположенные ко мне, и то разделили впечатление. Оно огромно и единодушно. Добролюбов написал в «Современнике» отличную статью, где очень полно и широко разобрал обломовщину. Словом, я теперь именинник. Одно только неудобно. Многие хотят познакомиться, и потом-то, что с кем я не встречусь, непременно заговаривают об этом.
Вы знаете, признаюсь, с огромным наслаждением читаю Гончарова всегда. И, кстати говоря, в советском кинематографе были замечательные экранизации и Обломова, и «Обыкновенные истории». Так что это тоже наслаждение посмотреть эти экранизации с хорошими актерами. Но само понятие «обломовщина», оно почему так вошло в нашу жизнь? Что такого увидел в каждом из нас Гончаров?
Вы знаете, русская литература вообще охотилась за лишними людьми. По сути дела, лишним человеком был и Евгений Онегин, и в какой-то степени тоже и лермонтовский Печорин. Хотя Печорин, в общем, вряд ли бы считал себя лишним человеком. Скорее, он всех других считал лишними. Были и другие герои, с которыми мы уже встречались в наших передачах, которых еще не встречались, но, в общем, лишние.
И Обломов тоже лишний человек, да?
Обломовщина – это, конечно, разговор о лишнем человеке. Человеке, который выпадает из нормального течения жизни. Он ленится, он равнодушен, ему все неинтересно. Он тот самый человек, который, в общем, является человеком нет. Ну, таким мягким человеком нет. Не то, что он там все свергает с пьедесталов. Он просто говорит всему нет, потому что это неинтересно. Конечно, среди нас всех, я не говорю только национальный признак, я вообще говорю человечеству, есть такой момент обломовщины. Иногда мы попадаем в такие ситуации, а иногда мы проживаем всю жизнь так, когда нам кажется, что лучше всего быть лишним. И обломовщина здесь становится очень важным явлением. Ну, а вот наши радикальные критики, Добролюбов и дальше, вплоть до Ленина, они, собственно, обожали идею обломовщины, потому что считали, что это признак гнилого общества.
То есть они видели социальный аспект в этом, да?
Конечно, даже политический, я бы сказал. Даже остро политический. И вот говорили, смотрите, обломовщина. Нужна нам это? Нет. А почему обломовщина? Плохое, неважное, гнилое общество. Все, меняем. Ну, я думаю, Гончаров в какой-то степени мог сказать, подождите, это не только про это.
Ну хорошо, если вернуться к тому, что Обломов – это частично сам Гончаров. Давайте вспомним немножечко его самого, мы уже говорили о нем в прошлой программе. Все-таки он каким был? Больше деятельным или вот таким вот Обломовым? Какое производил впечатление? Ведь есть замечательные свидетельства современников, людей, которые его встречали.
Он вообще был таким бурным и очень влиятельным цензором.
Так.
Мы тоже в советские времена как-то уходили от этого предмета, считали, что, ну, как это цензор?
Ну, видимо, не камильфо это считалось.
Не камильфо, да. И вообще тогда-то не все были этим довольны. Герцен очень остро болезненно для Гончарова об этом писал. Но, в принципе, мне показалось, что вот этот портрет Плетнева, кстати, замечательного человека, которому, как мы знаем, все посвятил Пушкин своего Евгения Онегина, портрет Плетнева говорит о том, что он действительно, опять-таки, и немножко Обломов, но, с другой стороны, он элегантен, прекрасен, и не надо из него делать только Обломова.
Да, да.
Это человек, одаренный талантом. Все-таки согласитесь, такого таланта у Обломова не было.
Соглашусь, спорить не буду. Плетнев описывает встречу с Гончаровым в одном, по-моему, из европейских отелей. Сам Плетнев был еще таким ребенком-подростком, путешествовал с матерью, и вот они встретились с Гончаровым, и он описывает свои впечатления. Давайте послушаем.
Мне было лет 13, но я живо заинтересовался личностью писателя, о котором уже много слышал. Сильно запечатлелась в моем уме его наружность, его внешний облик. Так что я только таким могу себе его представить до сих пор. В портретах Гончарова, наиболее распространенных, он представлен обрюзглым, вялым, лысым стариком, ничуть не дающим о нем верного понятия. В пору своего расцвета Гончаров был полный, круглолицый, с коротко остриженными русыми баками на щеках, изящно одетый мужчина, живого характера, с добрыми, ласковыми, светло-голубыми глазами.
Мы продолжаем разговор о писателе Гончарове, и сегодня во втором выпуске уже нашего заговора классиков о нем мы говорим больше о произведениях. Виктор, ну и мы уже обсудили вот эту тему Штольц-Обломов, которая очевидна, да, для всех, для нас. Может быть, слушатели наши как-то определились, кто ближе к кому из героев. Какие еще темы интересовали Гончарова? Что очень явно проходит в произведениях его?
Мы не случайно вынесли главную тему Гончарова, название нашей передачи. Это «Любовь и смерть».
Угу.
И я предлагаю как раз начать со второй темы, со смерти, потому что, видимо, она его захватывала таким образом, что он проходил через всю его сознательную жизнь.
Это неожиданно, кстати. Вот я никогда не задумывалась о нем как о писателе, который много пишет и размышляет о смерти.
Аня, ну мы для того и делаем передачу, чтобы вы время от времени тоже задумывались.
Это действительно очень важно в нашей жизни.
Это не только наши слушатели. И я хочу сказать, что здесь очень любопытный момент, что он подходит к смерти нечеловеческой, а к смерти акулы, к смерти монстра. Ну, естественно, речь идет о фрегате «Паллада», там, где он совершил кругосветное путешествие, и однажды он встретился с акулой. Вот как это случилось.
«Я бросился к окну и вижу, на меня снизу смотрит страшное, тупое рыло чудовища. Аршинах в двух или трех от окна висела над водой пойманная на толстые пальцев полтора крюк акула. Крюк вонзился ей в верхнюю челюсть. Она от боли открыла рот настежь. Мне сверху далеко было видно в глубину пасти, усаженной кругом белыми, небольшими, но тонкими и острыми зубами. Вся челюсть походила на пилу. Акула была в добрую сажень величиной, хвост ее болтался в воде, а все остальное выходило на поверхность. Она тихо покачивалась от движения веревки, оборачиваясь к нам то спиной, то брюхом. Вдруг акула зашевелилась, затряслась, далеко разбрасывая хвостом воду вокруг. Она сгибалась в кольцо, билась о корму, опять об воду и снова повисла неподвижно».
Ну, это описание замечательное, оно, конечно, очень захватывает, как, собственно, и весь текст. Да и не только «Фрегата Паллада». В общем, я думаю, что читать, конечно, Гончарова – это большое наслаждение, и тем более перечитывать и открывать для себя какие-то новые стороны его творчества. Но ведь об этой теме смерти у Гончарова писал и Мережковский, правда?
Да. И, кстати говоря, Мережковский написал чудесные тексты об авторе, о Гончарове. К сожалению, что называется, размеры наших передач не дают возможность все вместить, то, что кажется интересным по поводу Гончарова. Но вот именно «Гончаров и смерть» у Мережковского приобретает ту остроту как раз темы смерти в Серебряный век, то есть чуть позже самого Гончарова, но которая, вот эта тема смерти, действительно, обернувшись Гончарову, дает какой-то особенный отблеск творчества Гончарова. Мне кажется, это и красиво, и глубоко.
Ну, и вот что писал Мережковский. Но действительно, если кого-то из наших слушателей заинтересует, так уж можно прочитать полностью этот текст Мережковского.
Степень оптимизма писателя лучше всего определяется его отношением к смерти. Гончаров почти не думает о ней. Обломов умер мгновенно от апоплексического удара. Никто и не видел, как он незаметно перешел в другой мир. «Что же стало с Обломовым?» – спрашивает автор. «Где он? Где?» На ближайшем кладбище под скромной урной покоится тело его между кустов в затишье. Ветки сирени, посаженные дружеской рукой, дремлют над могилой. Да безмятежно пахнет полынь. Кажется, сам ангел тишины охраняет сон его. Вот спокойный взгляд на смерть, каким он был в древности у простых и здоровых людей. Смерть — только вечер жизни.
Ну хорошо, смерть и любовь. Вторая тема, получается, любовь.
Да.
Как раз в прошлом выпуске говорили с вами, когда обсуждали биографию Гончарова, о том, что его личная жизнь, в общем, как бы, наверное, сейчас сказали, не сложилась. Он даже как-то избегал самой возможности женитьбы. И замечательные были свидетельства его знакомых, как он практически в буквальном смысле избегал от женщин. И только какие-то у нас есть даже неполные имена некоторых дам, в которых он был влюблен. А что же в литературе на эту тему происходит в его?
Достаточно взять обыкновенную историю, его первый роман, чтобы понять, что человек мнительный, каким был Гончаров, очень осторожно относился к женитьбе.
Угу.
Здесь разговор идет между двумя героями, дядей и племянником.
Но вы считаете, что это тоже в какой-то степени сам Гончаров, вот если взять, так сказать, эту автобиографичность?
Скажем так, условно, он внимательно прислушается к этому разговору.
Угу.
То есть он написал, конечно, этот разговор сам, но это понятно.
Да.
То, что я говорю, это немножко шутка, но тем не менее он внимательно прислушается. Ему кажется, что женитьба — это что-то такое, что крадет у человека. Очень важное, необходимое. Кстати, не касается женщины и мужчины, то есть и замужество, и женитьба. И, в общем, лучше с этим быть очень внимательным, потому что иначе любовь начинает разлагаться на тему корысти. И здесь, в обыкновенной истории, где очень важна история перерождения романтизма вот в такую вот обывательскую тему успеха, комфорта, практичности.
Но мне казалось, что это как раз именно об этом роман, не столько о женитьбе.
Там столько про неудачную любовь и про обманы, что можно сказать, что опять-таки, конечно, можно по-разному. Вот что важно еще нам сказать о Гончарове сегодня, что он был удивительно глубокий писатель. И не случайно он сердился на Тургенева, говорил, ну, это, так сказать, какие-то там повестушки. А вот у него глубоко, и поэтому он писал только не так много, только 3 романа у него написано. Хотя, как мы сегодня узнаем, 1 роман был написан очень быстро.
Угу.
В общем, разложение любви на корысть и на некоторую подлость.
Да, возвращаемся к обыкновенной истории. Угу.
Гончаров очень мнительный, очень подозрительный, очень недоверчивый. И вот он свою недоверчивость, еще раз подчеркиваю, абсолютно автобиографическую, укладывает на рельсы своего романа, и она замечательно прокатывается, и нам как-то становится очень все понятно, все живо. Может быть, мы с ним не соглашаемся, но нам интересно его послушать.
Давайте вспомним небольшой отрывок из «Обыкновенной истории», как раз диалог дядюшки и его племянника Александра.
«Да нет», — продолжал Петр Иванович, помолчав, «боюсь, как бы хуже не наделать». «Делай, как знаешь сам, авось догадаешься. Поговорим лучше о твоей женитьбе. Говорят, у твоей невесты 200 тысяч приданого. Правда ли?» «Да, 200 отец дает, да 100 от матери осталось». «Так это 300!» — закричал Петр Иванович почти с испугом. «Да еще он сегодня сказал, что все свои 500 душ отдает нам теперь же в полное распоряжение, с тем, чтобы выплачивать ему 8 тысяч ежегодно. Жить будем вместе». Петр Иванович вскочил с кресел с несвойственной ему живостью. «Постой, постой!» — сказал он. «Ты оглушил меня!» «Так ли я слышал? Повтори, сколько?» 500 душ и 300 тысяч денег», — повторил Александр. Дядя, скрестив руки на груди, смотрел несколько минут с уважением на племянника.
Хорошо, Виктор, а если говорить о его автобиографических каких-то чертах в произведениях, какие еще черты его характера мы можем найти? Можем сейчас перечислить? Не обязательно даже в «Обыкновенной истории», в других произведениях.
Лучше всего, он меня совершенно ошарашил этим, написал о Гончарове Александр Дружинин. Мы знаем этого критика. Кстати говоря, на похоронах именно и Дружинин, и Гончаров, и Тургенев наконец-таки помирились после долгих лет их какой-то невероятной литературной, я бы сказал, свары.
Угу.
Так вот, Дружинин, о котором, я надеюсь, мы тоже сделаем передачу, он очень талантливый, очень красивый и образованный человек. Мне кажется, он выточил важную черту, о которой мне, как советские критики, вообще не проходили мимо, а другие забывали. Вдруг оказывается, что Гончаров, он фламандец. То есть это такая фламандская живопись, только на нашем российском материале, которая очень внимательно к деталям, и из-за этих деталей вырастают как раз портреты, вырастает обстановка, вырастает все то, что становится прекрасным интерьером романа Гончарова. Давайте послушаем Дружинина, я полностью здесь с ним согласен. По-моему, вы тоже.
Безусловно, мне очень понравилось это сравнение. Я, знаете, даже несколько раз перечитала и стала вот как-то размышлять, вспоминать какие-то картины мысленно, сравнивать с какими-то кусками текста Гончарова. Это действительно очень тонкая аналогия.
Причем мне очень грустно, что вот об этом не говорили наши критики. Ни левые, ни правые, ни коммунисты, ни белые, условно говоря. И нам приходится сейчас как бы очищать наших классиков от того идеологического ссора, которым они обросли. А вот эта вот вещь, вот то, что Гончаров – это фламандец, это поразительно.
Подобно фламандцам, господин Гончаров национален. Подобно им, он крепко держится за окружающую его действительность, твердо веруя, что нет в мире предмета, который не мог бы быть возведен в поэтическое представление силой труда и дарования. Простой и даже как будто скупой на вымысел, Гончаров не выдает всей своей глубины поверхностному наблюдателю. Но он является глубже и глубже с каждым внимательным взглядом, ставит перед нашими глазами целую жизнь данной сферы, данной эпохи и данного общества, для того, чтобы навсегда остаться в истории искусства и освещать ярким светом моменты действительности, им уловленной.
Мы сегодня говорим о романах Гончарова, и я, знаете, хочу напомнить даты их написания. Практически писались они ну, плюс-минус раз 10 лет. Да? Обыкновенная история вышла в 1847 году, Обломов в 59-м и Обрыв уже в 69-м. Ну, и, Виктор, мы уже с вами обсуждали много, и я так поняла для себя, что Обломов, конечно, это для вас главный роман Гончарова и, может быть, даже один из главных романов русской литературы. Правильно я оценила ваше пристрастие?
Я считаю, что это один из главных романов русской литературы совершенно объективно.
Угу.
Просто потому, что он очень глубокий. В нем есть все, в нем есть действительно переживание смерти.
А это важная тема, да, очень для нашей литературы?
Очень важная. Переживание любви. Но я хотел еще показать нашим слушателям Илью Ильича Обломова как мечтателя. Ведь он не просто сидел на диване и ковырял в носу. Он был мечтатель.
А он для вас обаятельный герой?
Безусловно.
Угу.
И он, кстати говоря, написан всегда очень обаятельно.
Да.
И влюбился обаятельно, и ждет Штольца. Мне кажется, что немножко перебарщивает критика, которая считает, что он такой негатив, русский негатив. Все это ерунда. Он просто не нашел себе применения в жизни не только из социальных соображений, но и из экзистенциальных тоже. То есть, ну, как бы, а что в жизни делать? Это тема, в общем, довольно серьезных философских размышлений. Ну, вот не получилось. Но помечтать хорошо. И Обломов на наших глазах мечтает, и здесь получается, на мой взгляд, довольно забавно.
Мечты у него, да, замечательные, разные.
И, кстати говоря, у Гончарова есть замечательные юмористические страницы. А есть также и ощущение того, что вот тебе мечта, а вот реальность. То есть вот это тоже, что у Гончарова замечательно. Разрыв между романтизмом и той действительностью, в которую погружен герой.
Давайте вспомним небольшой отрывок из Обломова.
Но, к несчастью или к счастью, Илья Ильич родился помещиком средней руки. Получал дохода не более 10 тысяч рублей на ассигнации. И вследствие того мог распоряжаться судьбами мира только в своих мечтаниях. Зато в мечтах своих он и любил предаваться воинственным и героическим стремлениям. Он любил иногда вообразить себя каким-нибудь непобедимым полководцем, пред которым не только Наполеон, но и Яруслан Лазаревич ничего не значит. Выдумает войну и причину ее. У него хлынут, например, народы из Африки в Европу. Или устроит он новые крестовые походы. И воюет. Решает участь народов. Разоряет города. Щадит. Казнит. Оказывает подвиги добра и великодушия.
Виктор, а еще герои, подобные Обломову, были или появляются в русской литературе? Можно с кем-то сравнить?
Ну, смотрите, мы уже говорили о том, что вообще лишние люди – это тема русской литературы. Конечно, это тема социальная. Я не буду никогда спорить, потому что русская литература кипела желанием, в общем, изменить государство, сделать его более гуманным, более демократичным. В этом отчасти тоже был заговор классиков.
Угу.
Но главное желание наших классиков – это все-таки было переделать человеческую природу таким образом, чтобы она была счастливой, счастливой, яркой и моральной. В этом смысле, конечно, Гончаров, ну, не знает себе равных. Понимаете, есть лишние люди, но так как Гончарова такого больше нет. И не случайно это чудо. Но вы знаете, вот что интересно. Ведь когда я говорю слово «чудо», то Гончаров тоже считал этот роман чудом. И здесь начинается метафизика творчества. Кто хочет, тот поверит. Кто не хочет, тот не верит.
Да, это вы любите об этом поговорить, это я знаю.
Я не то что люблю, я сам это как бы наблюдал за собой.
Угу.
И для меня это, в общем, конечно, какое-то мистическое явление. Так вот, смотрите, когда Гончаров приехал в Мариенбад, чтобы
писать там,
у него сначала как-то не получалось, он не мог настроиться, он вообще довольно капризно относился к условиям жизни, ему нужно было, чтобы все было тихо и хорошо, и чтобы к нему никто не приставал. А вдруг однажды у него все пошло, то есть он стал писать и писать и писать очень бурно, очень активно. И вы знаете, он это называет мариенбадским чудом, потому что ему кажется, что это не только он пишет. Задумайтесь над этим, что есть еще кто-то, кто ему подсказывает.
Ну да, и он пишет, я писал как будто под диктовку, да?
И об этом мы сейчас поговорим. Я собрал тут два письма, чтобы не затуманивать наших слушателей, просто из этих писем сделал маленький коктейль, и сейчас мы его с вами вместе проглотим.
В одном письме он как раз пишет одной своей знакомой о том, что он не верил, что что-то получится, а она как раз верила. Ну, а вот во втором письме он пишет вот об этой самой мистической диктовке. Давайте послушаем.
«Я приехал сюда 21 июня нашего стиля, а сегодня 29-е. У меня закончена первая часть Обломова, написана вся вторая часть и довольно много третьей, так что лес уже редеет, и я вижу вдали конец. Я писал как будто по диктовке. И, право, многое являлось бессознательно. Подле меня кто-то невидимо сидел и говорил мне, что писать.
Если подытожить как-то разговор об Обломове, в нашу ведь жизнь, и даже, я бы сказала, сознание, да, очень плотно вошло вот это понятие «обломовщина». Оно в разные эпохи имело какие-то разные окраски?
Конечно, безусловно. Как любое явление в разные эпохи приобретает разные окраски. Но мне бы хотелось, чтобы мы все-таки вернулись или почувствовали Добролюбова. Мы тоже как-то Добролюбова считаем вот таким лихим мастером радикальных заметок, иронических статей и так далее. А вот Добролюбов, и мы об этом говорили в передаче о нем, человек глубокий, когда он занимается, опять-таки, экзистенциальными проблемами, назовем это смело. И вы посмотрите, как он внимательно, аккуратно и доброжелательно, и в то же время с каким-то пиететом, с каким-то восторгом описывает Обломова и обломовщину, я имею в виду, как она описана, не само явление восторгом, а как она описана. И я думаю, что, опять-таки, даже с Добролюбовым, который, ну, прямо вообще где-то в советские времена в зубах навяз от того, что его использовали и так, и это как угодно, все равно вот его тоже хотелось бы очистить от вот этого идеологического ила и показать, что он был прекрасный критик. Поэтому я с удовольствием вот сейчас предлагаю нашим слушателям послушать Добролюбова и согласиться с тем, что как Добролюбов, так и Гончаров, автора Обломова, и это просто тоже маринбадские чудеса нашей литературы, которые, вот представляете, такая культура дает нам возможность углубиться в нее и лучше понимать нас самих.
История о том, как лежит и спит добряк-ленивец Обломов, и как ни дружба, ни любовь не могут пробудить и поднять его, не бог весть какая важная история. Но в ней отразилась русская жизнь. В ней предстает перед нами живой, современный русский тип, отчеканенный с беспощадной строгостью и правильностью. В ней сказалось новое слово нашего общественного развития – обломовщина. Оно служит ключом к разгадке многих явлений русской жизни, и оно придает роману Гончарова гораздо более общественного значения, нежели сколько имеют его все наши обличительные повести. В типе Обломова мы находим произведение русской жизни – «Знамение времени».
Это был «Заговор классиков». У микрофона были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Всего доброго.
«Заговор классиков».